прежде всего хочу сейчас сказать вот о чем, что когда мы с вами говорили о духовно-нравственном аспекте зла, то очень важно здесь отметить, что понимание зла именно в этой сфере, в духовно-нравственной, очень различно в различных системах – религиозных и философских. И, в общем-то, можно разделить это различие понимания зла на две основные группы. Первая – нехристианская, в котором аспекте, в котором зло воспринимается, понимается, как любое страдание, которое причиняется человеку. Любое страдание есть зло. Все, что мешает нам нормально, комфортно жить, есть зло. Болезнь и смерть есть зло. Понятно. Понятен подход. Я бы его назвал таким, общепринятым. И вы постоянно, наверное, сталкиваетесь с тем, что, а как же вот умер младенец, а как же вот погиб вот тот, а как же вот страдание такого-то и так далее. То есть, обратите внимание, под всеми этими несчастьями, скорбями и страданиями подразумевается зло. Иное отношение, а лучше сказать, иное понимание зла в религиях, но особенно в христианстве. Во многих религиях то же самое, и в языческих религиях зло понимается таким же образом. Но христианство совершенно иначе смотрит на это, и это очень важно знать. Злом называется не страдание. Мы говорим сейчас о зле, который присущ в нашем мире. Не страдание является злом, а злом является то, что отрешает человека от источника жизни, от источника блага. От Бога. Вот что такое зло. Поэтому даже страдания, скорби, тяжелые переживания и сама смерть в христианстве совсем не рассматриваются как зло. Они рассматриваются как, если хотите, те условия или те даже средства, те промыслительные действия даже Божии, благого Бога, которые как раз помогают человеку восстановить это его духовное общение с Богом. Вообще, все то, что восстанавливает это духовное общение человека с Богом, является, с точки зрения христианской, добром. Страдание это или радость, благодарение или прошение. Что бы то ни было, все то, что восстанавливает это общение, есть добро. Все то, что нарушает это общение, есть зло. Вот видите, какое принципиальное, так сказать, отличие мы видим в христианстве от, так сказать, общепринятого, общепризнанного, общеподразумеваемого понимания зла. Бесконечное число раз будете встречаться с вопросами типа «За что Бог попустил вот такие-то страдания?» Вот, пожалуйста, вот сейчас вот из армии, там, с чеченской войны возвращаются ребята. У кого нет руки, у кого ноги, у кого глаз и так далее. Страшно просто это смотреть, тяжело. Что это? Зло или не зло? Вот это сразу вопрос. Кажется, даже сомнений нет. Конечно, зло. Да, как только мы касаемся плана только земного, да, конечно. Если мы не считаем, что там, за этим потолком, есть бесконечность вечной жизни. Когда мы все это рассматриваем с точки зрения вечности, с точки зрения вечного блага человека, нам придется внести коррективы. Мы не знаем же, надо запомнить, никто из нас совершенно не знает, что для него является лучшим с точки зрения спасения. Кто из нас вот сейчас сидящих может сказать, с точки зрения спасения, что ему лучше, каким быть, богатым или бедным, успешным или неуспешным? Талантливым или бесталантным? Ну и так далее. Можно перечислять сколько. Кто из нас видит свою душу? Никто. Видите, мы слепы. И тема великого христианства для человека, что оно дает ему веру в того, кто является любовью, и который создает нам такие внешние обстоятельства, своей волей, если хотите, своей премудростью, своей любовью, которые являются наилучшими с точки зрения возможного спасения человека. Я сказал «возможного», потому что всегда остается свобода человеческая неприкосновенной. Повторяю еще раз вам, промысл Божий в чем состоит? Вот этот любвеобильный и премудрый промысл Божий. В том, что он всегда, вы понимаете, всегда мы, в любой момент нашей жизни, в любую минуту нашей жизни, мы находимся в лучших условиях, вы слышите, с точки зрения осуществления мною, человеком, своего спасения. Один находится в банде преступников, другой находится среди святых отцов. Не подумайте, что Бог несправедлив. Нет, нет, следовательно, и для того, и для другого эти условия являются наилучшими для осуществления своей свободы. Помните, я вам приводил, как две девочки, одна попала, оставшись сиротами, одна в монастырь, другая в публичный дом. Оказалось, которая в монастыре, увы, а которая скончалась в публичном доме, была принята на небо. Этим показан просто контраст. Мы неверно рассуждаем, неверно думаем, когда утверждаем о том, что вот бы нам попасть бы в лоно святых отцов, дай нам сейчас лучших старцев, и мы бы возлетели на небо. Какие мы неразумные, и я бы сказал, какие мы неверующие. Если бы действительно кому-то из нас это помогло бы в спасении, Бог дал бы. Дал бы Бог и лучшего наставника, руководителя, и лучше, если хотите, монастырь или общество лучше. Все бы дал. Значит, мы находимся в таком состоянии, что нам вот эти, с нашей точки зрения, наилучшие условия, оказывается, не являются наилучшими. Не являются наилучшими. Мы, может быть, еще большего прегрешили, соприкоснувшись с этой святыней и отвергнув ее, мы, может, еще хуже бы поступили, чем находясь даже сейчас вот в этих условиях жизни. Это очень важно, друзья мои, понять. Вот это два принципиально различных взгляда на то, чем является зло. Мирской взгляд, назову так. Злом – все то, что причиняет мне неудобства, скорби, страдания и, конечно, смерть. С христианской точки зрения – все то, что меня отлучает от Бога общения, все то, что мешает мне на пути спасения. Видите, сама смерть не может, пишет апостол Павел, отлучить меня от любви Христовой. Помните, это замечательные его слова. Следовательно, она не является злом. Для нас. Мы не говорим сейчас об истоках первом. И опять должны поговорить и об этом, друзья мои. Потому что вопрос очень часто этот ставится, и нам надо его понять с вами обязательно. Первое грехопадение. Грехопадение прародителя. Чем оно явилось? Вы знаете, очень часто вы можете встретить в протестантской литературе, и в католической, сейчас они почти неразличимы между собой по многим вопросам. Это, естественно, проходит и к нам, потому что у нас немало людей, которые увлечены вот этим западным богословием и буквально живут им. Называют первое грехопадение как неудавшимся планом Божиим. Просто терминология сама, подумайте только. Неудавшийся план Божий. План чего? План сотворения человека для вечной жизни. Больше, ну, не буду грубо говорить, большего неразумия, наверное, и придумать нельзя. Оказывается, получается, что Бог не знал, что человек падет. Знал. Вот в чем дело-то. Возникает вопрос, почему же тогда это совершилось? Почему, зная об этом, он дал бытие? В чем дело? Вопрос, я вам скажу, очень непростой. И он разрешается не так черные и белые, а требует внимательного рассмотрения. Я думаю, что мы с вами еще, когда будем говорить об эсхатологической проблематике, мы об этом поговорим с вами. Сейчас я скажу только одно. Пока. Опыт, психологический опыт, анализ, если хотите, человеческой психологии показывает нам следующее. Очень часто, не узнав беды, мы не ценим то добро, которое имеем. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Увы, это наша реальность. Только обжегшись на молоке, мы начинаем дуть даже и на воду. Человек без познания того, кто он есть без Бога, без помощи Божией, кто он есть сам по себе, потому что вкушение плода от древа познания – это есть нечто иное, как акт самоутверждения человека. Самоутверждение. Я делаю то, что я считаю нужным. Я хочу стать Богом. Я вижу себя Богом. Это акт самоутверждения. Промыслительно все это было предвидено Богом. Нельзя думать, что это какая-то случайность. Неразумно звучало слово «вот если бы не пал Адам и Ева, ух, это Ева» и так далее. Ничего подобного. Оказывается, человек в том состоянии, в котором был сотворен, в том состоянии, когда он не знал, что такое состояние без вне Бога, без Бога, без помощи Божией, то есть то, что мы называем злом, без познания зла он не может надлежащим образом оценить добра и не может, следовательно, находиться в непадательном состоянии. Я прошу обратить ваше внимание на этот термин. Он не может пребывать в непадательном состоянии. То есть это могло бы какое-то время для какого-то человека, более длительное время он бы мог находиться, я выражаюсь по-земному, хотя там не время, а вечность, но вынужден так сказать. Вот. И потом человек опять может пасть. И само спасение человека, пожалуйста, запомните это. Это не просто переход земной жизни в небесную, а это достижение непадательного духовного состояния. Я обращаю на это внимание. Спасение и приобретение именно этого состояния. Когда человек не потому не ворует, что держит себя, чтобы не украсть, а потому что он не может даже себе представить этого. Даже представить этого не может. Он не может себе представить даже, как он может быть без Бога, без этой любви, которая его окружает. Вот, оказывается, какое дело. Это, друзья мои, очень и очень важно понять. Само спасение есть приобретение непадательного состояния. Оказывается, приобретение его, этого состояния, для всех людей. Есть одно маленькое исключение, ну, о нем почти можно не говорить. Для человека по самому его существу требует опытного познания того, что мы называем злом. Мы, то есть христиане, то есть того, что разлучает, отлучает его от Бога. Только увидев это, познав это, увидев самого себя, человек может надлежащим образом оценить то великое благо, которое Господь открывает ему, и которое, можно сказать, иначе, то великое благо, которое есть сам Бог. Вот эти вещи. Итак, друзья мои, я хотел об этом сказать или напомнить, я не помню, говорил или нет вам, вот два различных понимания зла. Отсюда, когда вам задают вопрос, а почему ты еще молодой, а умер? Как это такое? А почему вот такие страдания? Можно понять, но сразу обращайте внимание. Сказать, вы спрашиваете как? С точки зрения только земной жизни, этого мига, или с точки зрения вечности? Вы спрашиваете христианского ответа? Вот он каков. Бог, Божий промысел, премудр и любвеобилен. И эти вещи, следовательно, так называемые даже скорбные, являются наилучшими средствами для его спасения. Как вы знаете, сердце, все, говорят, предел. Или-или. Или операция на сердце, в которой неизвестно, что будет, как говорят, 50-50. Или явная смерть уже, все ясно. Так, что будем делать? Уже все. Болезнь сердца такова, человек умирает. Надежда какая, что, может быть, вероятность есть, 50 на 50 человек выживет при операции на сердце. Тяжелейшая операция. И идем на это. Даже на это идем. Вот это нужно понимать, эти вещи. Так что и те страдания, которые приходится человеку перенести, к ним мы можем только испытывать величайшее сочувствие, сострадание. И любовь, какая только у нас есть. И должны оказывать внимание и все, что можно только, с своей стороны. Но должны понимать, Бог ничего ни на одну йоту не причинит человеку больших страданий, чем они необходимы ему для спасения. Операция на сердце делается тогда и только тогда, когда уже никаких других выходов нет. Вот так. Вот это, друзья мои, что для нас с вами важно, когда мы говорим о зле и о том, что оно есть. Напоминаю еще раз, зло не имеет сущности. Зло сущности не имеет. Вот. Оно есть искажение того, что уже существует, искажение нормы бытия, и потому, оно как таковое, если хотите, существует только тогда, пока есть то, что сотворено. Вот так, друзья мои, вот это, значит, очень важно для понимания зла. Правда, есть один вопрос, который связан с таким пониманием, вот этим двойственным пониманием зла. То есть зла в общепринятом смысле, когда мы говорим о нем, как понимаем под ним любое страдание, и христианским пониманием зла – это то или что отделяет нас от Бога. Так? Вот в связи с этим возникает очень серьезный вопрос. Ну, не знаю, серьезный, несерьезный, это вопрос другого порядка, уже вопрос о страданиях животных. Как их понять, как их объяснить? Они же не имеют того самосознания, как мы считаем, по крайней мере, не имеют той души, это точно, да, как человек. И поэтому как понять их страдания? Правда, эту категорию зла мы относим уже к злу, я бы сказал, к тому аспекту, который мы назвали с вами органическим злом, в отличие от духовно-нравственного зла, в отличие от метафизического зла и от социального. Как понять этот вопрос? Я, отвечая на него, хотел бы привести слова святого апостола Павла из послания к римлянам. Очень интересные слова. Он вот что пишет. Тварь под тварью в данном случае, например, все то низшее человека. Низшее человека. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно. Слово «суета» здесь под словом «суета», разумеется, не наша суетная жизнь, а под суетой в данном случае, разумеется, вот тот образ существования, который мы называем земным. Существованием, исполненным всего, а главное – страдание и смерти. Вот. Тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, то есть человека, в надежде, что и сама тварь, сама она, освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупна стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Вот какое дело, друзья мои. То понятие, которое мы находим уже в древнегреческой философии, я говорю о том, что человек является микрокосмом, было воспринято святоотеческой мыслью. У святых отцов мы прямо это находим. Причем не только воспринято, а наполнено уже содержанием, глубоко превосходящим древнее эллинское. Глубоко. Человек оказывается микрокосмом не только потому, что он в себе сочетает, если хотите, что-то элементы всего существующего. Он еще есть образ Божий. Он поставлен над всем творением. Он не просто в себе все содержит, он еще стоит над, по самой своей природе. Тварь, то, что апостол называет тварью, то есть синейшие человека, творения, они являются в конечном счете ничем иным, как продолжением, если хотите, реальной проекции, но даже проекция – это не совсем точно, именно продолжением или, еще точнее сказать, расширенным телом человека. Это все тело человека. Человек – микрокосм. Он – средоточие всего этого творения. И все оно – это творение. Животные, птицы, гады и прочее. Есть нечто иное, как продолжение его живого тела. Не живое творение, продолжение материальной сущности тела. Вы слышите, кем является человек? Почему такое отношение, посмотрите, святоотеческой письменности к животным? Почему Исаак Сирин такие пишет удивительные слова, что сердце милующее есть воздыхание о всей твари? И прям перечисляет о гадах, птицах, пресмыкающихся, о всем. Еще бы. Кто когда свою плоть возненавидел? Помните его слова? Но питает и греет ее. Вы слышите? Оказывается, вся эта тварь есть наша плоть. И это мы прекрасно понимаем. Особенно мы стали это хорошо понимать в 20 веке в связи с наступлением, я бы сказал, катастрофическим наступлением так называемого экологического кризиса. Помните эти эксперименты китайские, когда попытались уничтожить всех воробьев, потом махнули, давай заводить. Это эксперименты по уничтожению волков, вообще хищников, когда оказалось, что мы делаем, сами себя уничтожаем. Оказывается, необходимые санитары, они нам нужны. Оказывается, современное развитие научной мысли показало, все то, что существует в мире, это все живое, оказывается, исполняет какую-то свою функцию, совершенно необходимую для баланса жизни всего мира. Мы бьем комариков на лбу. О, Господи, дай, чтобы их не было. Или мошка. На самом деле, уверен, не дай Бог, если не будет, не останется ни одного комарика. Наверняка наступит какая-то беда. И очень возможно, что биологи вам об этом скажут. Вся тварь полезна. Этот ужасный скорпион, который может смертельно, укус которого смертелен, и он нужен, и кобра нужна, и тигр нужен, и волк, и овца. Все нужно. Каждый имеет свою нишу. Более того, что говорит современная наука. Я не помню, с какой скоростью сейчас происходит уничтожение. Каждый, не помню, час или день, но сейчас на Земле исчезает вид. Вид или растений, или животных, там, или птиц. Вот это, причем это очень процесс катастрофический. То есть освобождаются ниши, где в лоне природы. А я думаю, еще со школы вы помните, что природа не терпит пустоты. Оказывается, что происходит? Уничтожая природный вид какой-то, который нужен для нормального баланса жизненных процессов в природе, уничтожая это и освобождая таким образом нишу, мы делаем ничто иное, как то, о чем сказал в Евангелии Господь. Вы видите, как можно притчи по-разному толковать-то? Дух злой, выйди из человека, ходит по безводным местам. Потом-то что случается? Ниша свободна, украшена. берет с собой семь злейших, и бывает тогда для человека последний хуже первого. Точно, точно сейчас это происходит. Оказывается, в эти пустые ниши поселяются, вернее, возникают различные мутанты бактерий, вирусов. Причем они такие, что с ними, не знаю, сколько времени потребуется, чтобы с ними бороться. Возникают не новые виды, а вот эти мутанты видов. Но они обладают такими уже злотворными воздействиями на природу, от которых мы просто приходим в ужас. Я не знаю, был ли когда-либо в истории, может быть, знали, не знали, птичий этот гриб, который вдруг может поразить человека. Я не знаю этого, нужно спрашивать, да, у историков так, медицины. Но, пожалуйста, вот вам явление. Вы видите, оказывается, какие удивительные вещи происходят чисто даже в природном мире. Вот оно, оказывается, с чем связано вот это страдание твари. Тварь является продолжением нашей плоти. Если хотите, даже это не точно. Это наша плоть. Это наше человеческое тело. Вот чем является эта тварь. Это тело наше. И мы к нему должны относиться точно таким же образом. Правда, мы стрижем в своем теле там лишнее что-то, ноготки, например, грязь смываем. Верно, человек должен следить и за этим процессом, по крайней мере, в той области, в сфере, в которой он существует. Нельзя давать, например, волкам в таком количестве быть, чтобы они потом все уничтожали. Регулировать, но не быть зверем, чудовищем, который все уничтожает ради ненасытных своих потребностей. Так вот, страдания животных теперь понятно, чем обусловлены. Они обусловлены, прежде всего, неверным отношением человека к своей собственной плоти. Мы же должны осознать, как мы издеваемся над ней. Вы извините меня, но лучшего слова, более мягкого слова не нахожу. Мы издеваемся над своим телом. Сажусь обедать, он кричит, все, я полон, я молчу. Вот это еще вкусный кусочек. Да уже у тебя голова пошла, еще рюмашечку пропущу. Не кричи давай. Что мы делаем с своим телом, боже мой? Вместо того, чтобы оставить его физически трудиться, необходимо работать, мы сидим в мягких креслах. И потом сами начинаем вопить. Ай, помогите. Не называю болезни. Какие только могут возникнуть. И так далее. Мы по отношению к телу своему относимся просто изуверски. И потом мы хотим, чтобы тварь не страдала. Как мы относимся к своей душе? Что мы с ней делаем? Что мы в ней воспитываем? Вот эта ненасытная жажда наслаждений, комфорта. Так, что она делает с душой человека? Она делает ее душу черствой, эгоистичной, которая готова за эти наслаждения продать все и вся. Результат – наша жестокость проявляется в отношении и к телу, и ко всей природе. К бесчеловечному. Нет на земле более жестокого существа, чем человек. Он в прямом смысле слова рубит сук, на котором сидит. Вот откуда страдания животных. Можно сказать, а что же будет? Они-то за что же бедные страдают? Отвечаю, я не знаю, за что бедные страдает мое тело. Вы можете ответить на этот вопрос? За что бедное мое тело страдает? Тело, которое имеет душу и растительную, как вы помните, мы с вами говорили, и животную. Есть в человеке высшая часть души – ум, нус, личность. Ведь я же все осознаю, что я делаю с этой своей растительной, животной частью души, то есть самим собою. Я же осознаю, я мучаю. Я его убиваю. Вот откуда, если хотите, и сами страдания животных. Какой они смысл имеют? Какой они смысл имеют? Все тот же самый, по которому совершилось грехопадение первых людей. Через это мы познаем, что, каким результатом приходит человеческая деятельность, когда она забывает о смысле человеческой жизни, когда теряет само понимание этого смысла человеческой жизни, когда оно в конечном счете забывает о том, что задача человека не просто в избрании добра, а именно в богообщении задача, в исцелении души от всякого греха, от всякой страсти. И только на этом пути очищения, если хотите, освящения, то есть на пути святости, это громко сказано, но это именно так, только на пути святой жизни наше может стать и тело, и окружающий мир могут стать теми, какими они призваны в самом творении Божьем. Так что видите, оказывается, слова апостола Павла, что нам напоминает, какую открывает нам удивительную картину. Вот, оказывается, кем или чем является тварь. Это не что-то такое, что ради, знаете, развлечения, я просто содрогаюсь вот от этой мысли, когда ради развлечения мы едем на охоту. Жирные, обеспеченные, комфорт, едем и стреляем. Бедный лось раненый бежит. Какой ужас! Стреляем это животных, причиняем колоссальные страдания. Ради чего? Стрельнуть. И все. Только чтобы стрельнуть. Вот дойти до какой можно, до какой жестокости. И я другого слова не нахожу. Я просто не признаю этой охоты. Да, там люди, которые живут этой охотой. Вот да. Это другое дело. Мне очень понравилось из Арсеньева в дебрях Уссурийского края, когда, помните, у них оказались очень сложные, нечего есть. И он говорит, ну что же делать? Ну, надо медведя. Так он, интересно, как он его убивал? Убил его так, медведя, и потом просил у него прощения. Ты прости, ты же видишь, я тебя же ни за что бы не стал убивать, но нам же нечего есть. Что ж нам делать-то остается? Понимаете, как это здорово. Умилительная сцена, я вам скажу. Не для развлечения, а когда все – жизнь или смерть человека. Вот, оказывается, какой подход. А тут охотятся. Им площадки там устраивают, чтобы их, да, этот кабан не растерзал. И стреляют. Какое развлечение, страдание и смерть этой твари. Можете представить, какой ужас? Что мы делаем? И прежде всего, что делаем своей душой, когда я способен это делать? Ну, увы, это очень древнее развлечение. И среди наших дворян, помещиков и так далее мы свою душу искажаем и раним. Ну, хорошо. Мы с вами в прошлый раз, значит, все-таки говорили об этом, о духовно-нравственном аспекте зла. И я немножко продолжу. Вот все то, что я сейчас говорил, оно связано с понятием, если хотите, личного греха. Значит, личный грех. Вот видите, в чем он состоит. Мы говорили с вами. Я два слова сказал вам и о так называемом первородном грехе. Увы, этот термин, ну вот, прижился он, ну куда денешься от него? Еще раз повторяю вам. Первородный грех – это не грех. Это повреждение природы. Какое? Смертность, тленность и подверженность страданиям. Это не грех. С христианской точки зрения. Вы видите, как это сейчас важно? Ведь можно сказать, что любое повреждение есть грех. Нет. С христианской точки зрения грехом является акт свободной воли человека. Какой акт? Акт, действующий против совести, против божественной воли, свободы. Помните, я вам уже приводил, еще раз напоминаю вам эти замечательные слова святых отцов. Вот, например, Иоанн Златоуст прямо пишет. Зло не от природы, а от воли. Зло находится не в природе, а в направленности воли человека. Посмотрите, что пишет Диодор Фатикийский. Зло не существует, разве только в момент его совершения. Вы слышите? В момент. Вот оно совершает. То есть акт опять воли, сознания. или преподобный Максим Исповедник. Зло не было, не есть и не будет, посмотрите, как сильно говорит, существующим по собственной природе, ибо оно не имеет для себя в сущих, в существующих, ровно никакой сущности. Не имеет для себя никакой сущности. Никакой сущности, никакой природы, ипостаси, силы или деятельности. Оно не есть ни качество, ни количество, ни отношение, ни место, ни время, ни положение, ни действование, ни движение, ни обладание, ни страдание, так, чтобы по природе созерцалось в каком-либо из сущих. Оно вовсе не существует во всем этом по естественному усвоению. Святитель Григорий Ниский пишет, зло, взятое само по себе, вне произволения, вы слышите, я подчеркиваю все время, не существует. Я привожу специально, вот видите, какую вот целую группу высказываний. То есть это не какая-то случайная мысль одного отца. Мефодий Потарский пишет, ничто не зло по природе. Вы слышите? Ничто не зло по природе, но по способу пользования делается злым злое. Это очень важно, друзья мои, в понимании первородного, так называемого первородного греха. Не злым, не злой является вот эта наша природа, вы слышите, в которой мы рождаемся. Она не зла, хотя бы она смертна, тленна, страстна. Нет, не это есть зло. Это не зло. То есть, с христианской точки зрения, еще раз я вам говорю, не забывайте, о чем я сказал. Зло не в обыденном понимании, в языческом, если хотите, а с христианской точки зрения. То, что мы смертны, тленны, страстны, это не зло. Зло начинается тогда, когда мы произволяем на то, что противно воле Божией. Противно нашей природе, противно нашей совести. Вы слышите? Итак, первородный грех – это не зло само по себе. Более того, как мы с вами уже говорили, если рассматривать это с точки зрения божественного промысла о творении и конечной судьбы человека, то оказывается, вот это наше состояние является для нас благом. Благом смерть является. Благом тленность является. Благом уязвимость наша. Все является, оказывается, благом. О, если бы всегда был человек молодым и не умирал бы, я думаю, превратились бы в дьяволов. В сущих дьяволов. Даже сомнений нет. А тут человек начинает стареть постепенно. Бледнеть начинает. Изгибаться начинает уже все, трястись начинает и так далее. Ой, все это действительно благо с точки зрения вечной жизни. Это нужно понять. Почему я так это подчеркиваю? Да, потому что мы можем найти немало высказываний, мыслей, целых трактатов о том, что вот зло вошло в природу человека. Вы слышите? Нет, оказывается. Зло не может войти в природу человека. Зло лишь постольку бывает причастно человеку, поскольку он сам, человек, произволяет к нему. Об этом великолепно пишет Антоний Великий. Пока мы живем по-божьему, соединяемся с Духом Божьим. Когда мы начинаем грешить и противимся воле Божией, соединяемся с демонами-мучителями. Ой, как здорово сказано. Вот оно начинается, зло-то. Да, с демонами-мучителями. Когда я начинаю зеленеть от зависти, да, или превозноситься от тщеславия, или ненавидеть ближних своих и осуждать их, превозносясь над ними. Вот оно, когда зло начинается. А не сама по себе природа. Природа наша больна. Ну что же, мы знаем это. Благодаря христианству мы это понимаем и знаем, как к этому нужно относиться. Великое благо. Мы стоим перед чем? Перед возможностью выбора. Не забудьте, аскетика – это аскео, то есть подвязаюсь, тружусь, тренируюсь, не было бы никакой у нас возможности духовного совершенства, если бы не было выбора. У святых отцов есть поразительная мысль, ее стоит запомнить. Если бы не было бесов, не было бы святых. Замечательно. Если бы не было возможности тренировок, не было бы никаких спортсменов, рекордсменов этих поразительных достижений. Как без тренировок можно? Невозможно. Невозможно. Так и здесь то же самое. Не было бы бесов, не было бы и святости, не было бы даже святых. Понимаете, какие вещи? Вот. Это вот то, что касается, значит, первородного греха. Не зло вошло в нашу природу, а вошла болезнь. Какая? Промыслительная. Какая? Полезная для нас. Правда же? Всюду, где мы читаем, что это такое зло вошло в нашу природу. Зло с какой точки зрения, посмотрите. С точки зрения земной, ну еще бы. Нам бы только бы вечно жить, вечно быть юными и вечно наслаждаться. Да. Оказывается, иной вот взгляд на это. Это очень важный антропологический момент, друзья мои. Потому что вот эта мысль, что я вам говорю так, ну, в такой очищенной, если хотите, форме, она не всегда встречается. Потому что всегда мы находим только стоны, вздохи и не видим о промыслительном значении того, что произошло с человеческой природой. Еще один момент, связанный с проблемой греха, родовой грех. Что это такое, вы уже знаете, я говорил вам. Мы наследуем от родителей и праотцев не только физические и психические свойства. Это очень грубо. Мы наследуем, оказывается, и духовные, как достоинства, так и недостатки. Особенно сильно действует на наследственность, действуют тяжелые преступления. Убийство, там, разбой, тяжкие преступления. Род Каинов. Библия, посмотрите, с каким осудительным смыслом говорит о том, когда сыны Божии стали брать дочерей человеческих, от которых стали рождаться исполины. Посмотрите, какой контекст там осудительный. Кто такой чери человеческие? Каиновы. Святые отцы это говорят. Это Каиновы чери, его рода. С одной стороны, стали рождаться исполины в физическом смысле. Как раз то, что и нужно вот для земного, для ветхого человека. С другой стороны, мы видим деградацию нравственную человечества. То были сыны Божии. То есть это был род от сифов, то есть, ну, будем относительно, но святой род, в котором сохранялось видение Божие правильное, верное, сохранялись, то есть, принципы жизни верные и чери человеческие, Каинов род, где это было оставлено, где это было предано забвению, где все совершенно... Люди погрузились в одну землю. Началось это смешение и привело к самым печальным последствиям. К самым печальным. Соломон премудр был, помните. До сих пор читаем мы в церкви о нем. А что случилось? Помните, бедный. Что начал делать? Так вот, родовой грех, что такое? Это те духовные изъяны, болезни, который по наследству мы можем принять от родителей. Что это есть? Особая гневливость, особая завистливость, особая похотливость, особое плотоугодие вообще, да, особое сребролюбие. Не просто, мы все, мы, у нас у всех это полный мешочек. Всех у нас, без исключения. Но еще раз повторяю, некоторые страсти выделяются особенно у человека. Иногда, иногда не выделяются. Но вот эти все семена зла, к сожалению, передаются. Мы рождаемся в этом смысле изъязвленными. Две вещи хочу отметить. Первое. Это называется родовым грехом. Отвечаем мы за него? Нет. Это мы родились с этими вещами. Второе. Ну, это зло. О, что это? Зло, что человек родился слепым. С христианской точки зрения мы отвечаем – нет. Нет. Мы верим в премудрость и любовь Божию. Каждый рождается с тем, что по силам его души. По силам каким? Благодаря которым он получает оптимальную возможность, слышите? Оптимальную возможность осуществления своей свободы к Богу или против Бога.